Выше мы говорили, что круги Солнцу располагались в пасхальной таблице по пальцам, перстам, так называемой руки Дамаскиновой. И под каждым кругом Солнцу указывалось соответствующее ему вруцелета. При этом, как легко убедиться, глядя на рисунок 19.1, перст и вот это вруцелета полностью задают круг Солнцу. Поэтому, скажем, вместо круг Солнцу 11 в старинной летописи могло стоять круг Солнцу 6 на мизинце. В самом деле, смотрим на рисунок 19.1 и видим, что вруцелета 6 на мизинце руки Дамаскиновой действительно дает круг Солнцу 11. Но переписчик 17 века, уже привыкший к летоисчислению по эре, мог не понять такой записи и, скажем, опустить слово «мизинец». Этим он превращал круг Солнцу из 11 в 6. Подобная замена сдвигает индиктовую дату на сотни и даже тысячи лет. Приведем пример. В рукописной палеи 17 века, Российская государственная библиотека, отдел рукописей, фонд Румянцевского музея, номер 297, на листе 256 сообщается следующая датировка распятия Христа. «Во 18-е лето царства Тивериева пострадал Господь наш Иисус Христос, спасение ради человеча, в лето 5530 марта, в 30-й день, в пяток, в 6-м часе дня, индикта 3, круг Солнцу 7, Луна 14, а Пасха жидом». Сразу отметим, что прямая дата по византийской эре 5530 год от Адама противоречит как указанному тут же индикту, так и кругу Солнцу. В самом деле, легко подсчитать, что в 5530 году от Адама индикт был равен 10, а не 3, а круг Солнцу был равен 14, а не 7. Между тем, в тексте четко сказано, что индикт равен 3, а круг Солнцу 7. Далее, круг Луне вообще не указан, а написано, что была 14-я луна и Пасха иудейская. Здесь 14-я луна означает полнолуние в иудейскую Пасху. Тут же, в старой дате, должен был стоять и круг Луне, но переписчик 17 века, по-видимому, не поняв, почему Луне сопоставлены сразу две различные цифры, опустил одну из них, ну, для ясности. В результате круг Луне был потерян. Это, кстати, не единичный случай для рукописи 17 века. Обратим внимание, что в рукописи сказано, что 30 марта была пятница, но в 5530 году 30 марта был понедельник. Из приводимых в приложении 5 к хронологии 6 таблиц видно, что 30 марта приходилось на пятницу в 5533 году. Возможно, здесь описка, опущена тройка, а 0 в церковнославянских цифрах не пишется. И следует читать 5533 год вместо 5530. Однако это не спасает положение. В 5533 году индикт был равен 13, круг Солнцу 17, круг Луне 4. В рукописи мы видим во всех случаях другие цифры. В такой ситуации разобраться, какова была полная индиктовая дата распятия Христа в старом документе, из которого сделана выписка в палее 17 века, трудно. Ясно лишь одно, этой датой не мог быть ни указанный в рукописи 5530 год от Адама, то есть 22 год нашей эры, ни, вероятно, подразумеваемый с учетом описки 5533 год от Адама, то есть 25 год нашей эры, поскольку и в 5530 и 5533 годах индикт и круг Солнцу были совсем другие. Из приведенного примера следует важное для хронологии замечание. Зададимся вопросом, насколько устойчивы индиктовые даты к возможным искажениям, ошибкам при переписывании и так далее. И тут обнаруживается очень интересная картина. Оказывается, для времен, близких к текущему времени, индиктовые даты обладают тройной устойчивостью по сравнению с привычными нам датами по эре. В самом деле, индиктовая дата состоит сразу из трех независимых чисел. Вкралась ошибка в одно или даже два из них. Оставшиеся неиспорченными помогут восстановить исходное значение года, но для этого надо знать примерную дату. Но если индиктовая дата относится к неизвестному времени, скажем, обнаружена переписчиком в старинной летописи, рассказывающей о событиях, датировка которых ему неизвестна, такая дата оказывается совершенно неустойчивой к малейшим ошибкам в цифрах. Скажем, ошибка в индикте всего на одну единицу приводит к смещению всей даты на 532 года, то есть на произведение величин двух других циклов – круга Солнцу и круга Луне, Ошибка в индикте на 2 единицы сместит дату на 1064 года. Неточность в круге Луне на единицу даст ошибку в дате на 15 умножить на 28 – 420 лет и так далее. Таким образом, малейшая неточность в любом разряде любого из трех чисел, задающих индиктовую дату, отбрасывает саму дату на сотни и тысячи лет. Именно поэтому в пределах современной хронисту эпохи такие ошибки не страшны, они исправляются им автоматически. Но стоит вступить в область неустановленной хронологии, и индиктовые даты будут приводить к огромным хронологическим ошибкам. Так оно и было в 16-17 веках, когда средневековые хронологи пытались разобраться в датировках старинных летописей. Сделанные ими ошибки, многие из которых были невольными, вошли в скаллигеровскую версию хронологии и как бы застыли в качестве хронологической догмы. Есть еще одна особенность индиктовых дат, когда примерная эпоха даты неизвестна. Индиктовые даты сами по себе, без громоздких вычислений, ничего не говорят о том, на каком временном интервале они расположены от современной переписчику эпохи и вообще от некой другой даты, будь она тоже индиктовая или нет. Более того, далекая индиктовая дата ничего не скажет даже о том, находится ли она в прошлом или в будущем. В индиктовых датах нет явной упорядоченности. Чтобы понять, какая из двух индиктовых дат была раньше, а какая позже, приходится производить громоздкие расчеты. Без калькулятора, причем программируемого, такие расчеты провести совсем непросто. Ясно, что средневековые переписчики или даже специалисты-хронологи далеко не всегда могли во всем разобраться. В результате, глядя на старинную летопись, средневековый хронист мог ошибиться даже в том, идет ли в ней речь о давно прошедших событиях, или же она представляет собой некое пророчество о далеком будущем. В результате пророчества о будущем, которые были весьма распространены в средние века, и описания уже произошедших событий могли при позднейших переписываниях перепутываться, смешиваться между собой. Скорее всего, именно тогда, когда все указанные неудобства индиктовых дат всплыли на поверхность, то есть в эпоху попыток установить правильную хронологию древности, индиктовые даты были заменены в конце концов на летоисчисления по эре, ну, от сотворения мира. Произошло это, по всей видимости, в эпоху 14-15 веков. Начало первой вот такой глобальной эры вычислили, скорее всего, на основе уже сложившейся системы индиктовых дат, то есть на основе пасхалии. А именно, рассчитали такой год, который обладал одновременно единичным индиктом, единичным кругом Солнцу и единичным кругом Луне. Такой вот замечательный год повторяется лишь через 7980 лет. 15 на 28 на 19. Ясно, что взяли ближайший из таких годов в прошлом. На него и установили первый год нововведенной русско-византийской эры от Адама. По другим вычислениям, основанным на каких-то других циклах, типа индиктовых или вообще на основе других идей, могли получаться и другие начальные точки отсчета. Так, вероятно, получилась не одна эра, так называемая от сотворения мира. По всей видимости, подобные вычисления впервые проделали около 1409 года, когда кончился предыдущий великий индиктион и начался следующий, то есть за несколько десятков лет до 1492 года нашей эры, который оказался семитысячным, то есть таким вот последним, согласно вновь вычисленной средневековыми хронистами якобы истинной эре. Поэтому именно этот год как бы и назначили годом конца света. Известно, что на Руси и в Европе ожидали конца света именно в 1492 году. Что касается начала практического применения эры от сотворения мира или от Адама, то оно, скорее всего, приходится уже на 16 век. До этого, вероятно, пользовались еще индиктовыми датами.